Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем беседу с генеральным директором радиостанции «Говорит Москва», известным журналистом и политологом Владимиром Константиновичем Мамонтовым, другом нашей программы.
Очень
не знаю, раз ты на нас выступаешь.
Всегда с удовольствием.
Да, и у тебя подкупающая манера, ты человек искренний вообще по жизни, и поэтому другие называют это интровертностью, но я бы сказал, это искренность, открытость, это очень подкупает. Но тем более, когда мы говорим о сложных вещах, потому что когда говорим о сложном, то мы включаем изопов язык, начинаем сами себя редактировать, у тебя этого нет. Ну что ж, хотя у тебя
как
большой...
Как бы не погореть на это.
Но я уже говорил тебе, тем не менее, у тебя, видно, это уже автоматизм, потому что долгое время ты возглавлял такое ведущее издание страны, как газета «Известия».
Было дело.
Ну вот смотри, выборы прошли, и вот теперь возникает вопрос. Какова судьба Донбасса? Будет ли продолжение войны после выборов? Вот вопрос к тебе от наших слушателей.
Вот это очень сложный на самом деле вопрос, и мне кажется, что для того, чтобы на него начать хотя бы отвечать, надо вот эту всю предыдущую раскладку, которая сложилась по Донбассу и по Луганску, надо провести ей ревизию определенную. Это не значит, что нам надо отказаться от Минских соглашений или там теперь мы куда-то там пойдем на попятные и так далее. Но жизнь движется вперед, надо это признавать, и таким образом мы должны будем на некоторые вещи посмотреть очень внимательно. Есть как минимум две точки зрения по этому поводу. Первое. Донбасс отрезан ломоть. Там столько наворотило Украины на Донбассе, столько наворотило, столько там принесено жертв, пролито крови, расстреляно детей и так далее, что вообще возврата Донбасса на Украину в любом виде быть не может. Есть такая точка зрения. Больше того, на Донбассе есть значительное количество людей, которые точно так и думают. Для того, чтобы...
А на Украине?
А на Украине есть разные. Есть люди, которые с этим соглашаются, а есть люди, которые говорят, что жизнь многообразна, и в ней бывает всякое. Если говорить о людях, если не говорить о политиках циничных, которые вообще будут считать, какие плюсы принесет нам та или иная позиция и точка зрения. Если говорить о пользе, если говорить о будущем для людей, если говорить об их жизни, о детях, о какой-то вот стратегии на будущее и так далее. Есть другая точка зрения, что, в принципе, можно было бы сформулировать такое федеральное устройство, и, собственно, это и есть в Минских соглашениях, это, собственно, прописано, на самом деле, если честно сказать. Такое правдивое, настоящее, не фальшивое, не так, как Порошенко себе это видел, когда говорил о стране-агрессоре и об оккупированных территориях и так далее, при котором под международные гарантии, под что-то очень серьезное и важное, чего мы, наверное, еще сейчас и не сформулируем, какое-то такое, это при желании, и при желании, и при желании постепенно, можно сформатировать такую историю, что это особый статус тот или иной. У нас есть разные варианты таких статусов. Но, в конце концов, для мира...
Но в составе Украины или...
Вот это очень важный вопрос. Вот, например, есть разные варианты. Вот, например, кто бы что ни говорил, мы-то знаем, что Крым наш, да? Наш. Все, вопрос закрыт. Для мира, с той стороны, там не для всех этот вопрос столь очевиден и ясен.
Ну, конечно.
Что касается какого-нибудь Северного Кипра. Существует же такая там история, Северный Кипр. Какая она? Кроме Турции, кто-нибудь признает Северный Кипр? Ну, наверное, кто-то еще там признает, но, тем не менее, он есть. У нас есть Абхазия и Южная Осетия рядом с Северной, которая Северная Осетия хотела бы объединиться с Южной, но в силу целого ряда причин, политических, иных и так далее, пока этого не происходит. Грузия хотела бы включить вновь в себя Абхазию и Южную Осетию. Это возможно сегодня? Нет. Кто в этом виноват? Грузия, которая когда-то повела себя так, что сегодня это отрезанные ломти. Кто теперь может это исправить? Отрезанный ли ломоть сегодня Донбасс и Луганск? Я думаю, на сегодняшнюю секунду, на данную секунду, те, кто попытается быстро начать отвечать на этот вопрос, значит, тут прирезать, собирать какую-то армию, ту или иную, хотя бы виртуальную, хотя бы какую, хотя бы вести какую-нибудь кибервойну или еще что-нибудь, все проиграют. Потому что есть вещи, которые желательно сначала успокоиться, развести противоборствующие стороны, пожить какое-то время в каком-то режиме. Слушайте, с Грузией у нас нет дипломатических отношений. У нас туристы не вылезают
давно
из Грузии.
Да, да.
Грузины,
кстати,
у нас
за последний
второй...
год выросло,
да,
число,
слушайте,
туристов.
Да, и ты туда приезжаешь, вы говорят, там теперь там не будет русского языка, там того-сего. Слушайте, молодые грузины минимум все равно выучили, деваться ж некуда. Они зарабатывают-то на русских, которые приезжают туда, и выучили немножко русский. А английский, который им говорили, вы будете учить английский, и будет вам счастье везде. А он что-то пока не сильно понадобился.
А вообще люди умнее закона.
Да? Это правильно. Вот. Поэтому, когда исчезает такая барабанная, оркестровая, такая военный оркестр риторики. Если он сейчас будет снят с проблемы Донбасса, с проблемы Крыма, с проблемы... Как он снят?
С проблемы русского языка.
С проблемы русского языка, кстати, очень важная. Она такая не территориальная, а ментальная, но очень важная. Вот эту барабанную риторику снять, успокоиться и начать потихонечку, спокойно, как люди нормальные. Ну да, попали в сложную ситуацию. Украинцы попали, мы попали, Донбасс попал. Дали себя втянуть каким-то провокаторам, каким-то фальшивым родителям за интерес Украины, дали себя втянуть в сложный конфликт, попали в переплет истории. Но давайте выпутываться. Мы же все идем, все это, то, что мы называем постсоветским пространством, и дальше, и больше. Мы же из переплета в переплет. Ну, как-то же идем, движемся. Моменты осатанения должны уходить, на мой взгляд. Вот единственное, что я позитивно, на что я совершенно позитивно смотрю, это когда, пусть они даже эти политики, ну, черт бы с ними, ну, пусть они переобуваются в воздухе, это, конечно, не делает им чести и так далее. Но если они переобуваются в сторону большей человечности, да, внезапно говорят, я русский, как Порошенко говорит, а я русскоязычный, вспомнил. Ну, не то, чтобы я ему теперь все простил. Это совсем было бы плохо, если бы он сказал, я не знаю
русского. Ну, мне кажется, эта игра была все-таки на электорат.
Ну, конечно. Но это игра на электорат.
Если бы не было нужды, он бы мне не говорил.
Так это важно. Вот она должна стать ощутимой.
Важно, что такая нужда появилась.
Смотрите, вот у нас перед выборами был такой интересный трюк. Не все на него обратили внимание, а он был важен. Медведчук и Бойко приехали в Москву. Приехали аккуратно, не к первому лицу, а ко второму, обсуждать экономическую проблему, а не политическую. Вопрос по газу. Их тут же там, значит, поднялись какие-то украинские ненормальные националисты, стали их обвинять, чуть не в прокуратуру тащить, потому что они с агрессором тут взялись. Но по большому счету это был колоссальный и очень интересный прорыв в том плане, что, смотрите, а люди-то приехали в Москву, и что, они в ад провалились? Немедленно над ними
развели. Ну, конечно, они думали о выборах тоже,
да,
о электорате,
конечно,
понимали,
конечно,
что как это отзовется.
Разверзлись ли над
действие?
Ними небеса?
Да,
нет.
Да. Нет, я думаю, они на этом заработали голоса.
Возможно,
нет.
Вот я, кстати, спрашивал у украинских политологов, говорю, слушайте, а вот Бойко, он заработал, он приобрел ли это? И, конечно, украинские политологи, которые работают на то, что вот они только знают правду. Сидят, кстати, в Москве и знают всю правду.
Какие политологи
есть? Они говорят, да черт их знает, да может и не заработал и так далее. А те, которые реально оценивают, сидят там и реально оценивают ситуацию, говорят, да 100%. Потому что вот этот сигнал, ведь тут как всех пугали друг друга. Там нет пророссийских политиков, там нет вообще ничего пророссийских. Ну, может, и нет пророссийских. Но Зеленский, который не стеснялся говорить по-русски, а это что? Он, безусловно, его риторика не была столь воинственной и столь страхолюдной, как у этих вот, значит, фальшивых националистов.
Ну, и не обещал людям, я научусь. Я, знаете, я буду работать над собой, вы меня только измерите.
Не обещал он людям еще, знаете, что он людям не обещал? Интересную вещь он не обещал. Он не обещал, например, Керченским проливом пройти, значит, вместе с эскадрой НАТО.
Вот
с эскадрой НАТО пройти Керченским проливом.
Прогуляться.
Прогуляться, ага.
Я хотел на что обратить наше внимание, в первую очередь твое, это на, ты сам эту тему затронул, тему Крыма. Вот для нас очевидно, что Крым уже навсегда с Россией, а кое-где и очень многих на Западе это не столь очевидно. Хотя мне кажется, что здесь есть, конечно, такая некоторая игра, потому что серьезные политики, если они действительно серьезные, мы не берем сейчас вот там политологов, мы не берем людей достаточно невежественных, их много в разных, к сожалению.
Или мотивированных,
да, или
по тем или
причинам, мотивированных политически. Но для серьезного политика, конечно, и эти политики серьезные уже проговорились, да, на самом высоком иногда уровне, что ну, это как бы фетокомпли. Да, и надо из этого исходить как из реальности. Но никто, тем не менее, не отказывается от того, чтобы Крым оставался раздражителем и серьезным в очень сложной такой конфигурации, которая вытекает просто из геополитического положения Крыма. Это, с одной стороны, Украина, НАТО, которая теперь становится и позиционирует себя как сила в Черноморском бассейне. Это наш партнер сейчас, Турция, которая тоже имеет свои интересы в отношении Крыма. Мы это знаем исторически. И сейчас это приглушено, но Турция является членом НАТО, к тому же, не будем забывать. То есть, вот здесь такой клубок очень-очень сложных переплетений политических и геополитических. Тем не менее, вот этот спор относительно того, что, ну, вот Крым уже уходит на задний план, и он неинтересен, не показалось ли тебе, что хотя, на мой взгляд, никогда не уйдет, вот, но ближайшую перспективу это невозможно. Тебе не кажется, что вот эта азовская история и провокация, иначе трудно назвать, что она просто была попытка подогреть, тем не менее, тему Крыма, потому что она стала в политическом дискурсе на Западе затухать.
Да.
Это такой ход был Порошенко, который Запад подхватил.
Ну, в общем, подхватил. Мне кажется, Порошенко думал так примерно, что сейчас... Вообще, не думал ли Порошенко, что он, собственно говоря, на этой истории ведет военное положение и выборы отменит? Я думаю, Порошенко примерно представлял, какие трудности его ждут в ходе этого электорального цикла. И в каком-то смысле он, для него было бы лучше, чтобы он вообще как-то вышел из-под этой истории и стал бы там главнокомандующим и так далее, и так далее. Что касается Крыма, я думаю, что не без этого. Что касается вот этой истории с точки зрения подогрева интереса к Крыму, всякое действие рождает противодействие. И если раньше можно было нас как-то немножко прижать, попугать и так далее, и так далее. Сейчас мы знаем, лезут катера на Крымский мост, на пролив, да? Выйдут пограничники и отдавят их в сторону. Желательно еще их не потопить, чтобы потом не кричали, что мы убийцы. А так аккуратненько их отдавить, значит, всех снять, раненых перевязать, если есть раненые или ударились обо что-то, да, и под суд. Дальше мировая общественность, не сказать, что прямо уже рвет на себе тельняшки, но так начинает говорить, да вы отдайте людей, вы что ж такое, да ведь это, и так далее и тому подобное, на что ответ следует. Скулы немножко напрягаются у отвечающего, и он отвечает, говорит, а вообще это провокация, а вообще мы, у нас суд решает. А вообще, чего они лезут? А что, мы разве их не пускаем в Азовское море? Есть, мы даже лоцмана даем. Мы дали бы лоцмана и шли бы себе спокойно.
Что соответствует международным нормам?
Дальше заходит, в Черное море заходит отряд военных кораблей НАТО. Тут сразу, значит, начинают думать, а что они будут делать, а как они, что они зашли и так далее, и так далее. Ну, зашли. Самые горячие ребята говорили, ну, все, сейчас эти корабли НАТО поддержат опять баржу порошенковскую, которая потащится опять через мост. Нет. Они продемонстрировали то, что они не могут этого не демонстрировать. Это большая игра, правильно? Там и Турция, и мы, и НАТО, и кого там только нет. Черное море, в отличие от Азовского, оно не принадлежит Украине и России. Мы тут можем сами разбираться. А Черное море, оно международное, по конвенции, и все как полагается. Да? Сколько, 90 дней там Монтрё, да? Или сколько-то там, или врать не буду.
Я сейчас не помню точно, но...
Ну, там все, там все нормы, по конвенции.
Ты правильно упомянул, вот Монтрё, морское право, зиждется как бы на решение, которое в соответствии с конвенцией, подписанной Монтрё, но...
И если вот, если это можно, конечно, было в какой-то момент, в течение там нескольких дней, поддерживать политический такой интерес, что вот НАТО пришло к нам помогать, это с точки зрения украинских властей, да, пришло нам помогать, давить тут на Россию. Оно пришло, оно через Керченский пролив точно не полезет, и не надо им этого. Это война с Россией еще не хватало. Продемонстрировать заинтересованность вот в этой сложной мешанине, которую ты очень хорошо описал. Здесь у нас интересы Турции, с одной стороны, с другой стороны, она член НАТО. С третьей стороны, она купила С-400. С четвертой стороны, они думают о своей будущей какой-то возможной, значит, Османской империи возрождении. С пятой стороны, у нас тут тоже интересы. Тут Крым и так далее, и так далее. Это очень большая запутанная такой узел. Там Балканы рядом. И понеслась, да? Вот это, вся
Кавказ.
Вся, Кавказ, да. Все тут рядом. Просто бояться этого не надо. Возвращаясь к этой мысли. Если раньше нас можно было этой сложностью как-то поддавить, поднагнуть, что-то такое нам рассказать о том, что вот мы должны вести себя таким образом. Сейчас мы отлично понимаем. Вот по ракетам, вот с Эрдоганом встретились, по ракетам договорились. Ну, я думаю, там договоренность определенная сейчас там существует. По цене на газ не договорились. И что? Будем жить дальше и договариваться? А чего, куда деваться? Это нормально. Это же не война. Это же не крики. Мы стоим передовым отрядом на... Я имею в виду Украину, которая, оказывается, стояла передовым отрядом, защищая Европу от варваров. Ну, это же... Ну, этот бред-то надо как-то погасить в конечном итоге. И он будет погашен, я
уверен. Вспоминаю историю, когда Византия защищалась от попытки ее захватить Константинополь. Не только от турок, но на более раннем периоде и от крестоносцев.
Да.
Там была золотая цепь так на проливе.
Они понимали,
чтобы корабли не могли пройти. Ну, вот попытка представить Азов как вот такую цепь, которую, значит, подняли Россия. Так, если почитать там то, что пишут западные СМИ, да и украинские, то, значит, вот примерно как Византия. Вот она, цепь подняли. А ведь там проходит сотни и сотни и сотни судов.
Да, конечно.
Без всяких проблем.
Да, конечно.
И это все такой вот миф или, как теперь говорят, фейк большой насчет того, что Россия против свободы судоходства. Вот. Но трудно себе представить, можно, конечно, но трудно, чтобы суда НАТО осуществляли вот защиту таких попыток рейдов.
Хотелось бы уже,
чтобы... Да, это может стать как бы мини-карибским кризисом. Мини, потому что я не думаю, что ядерное оружие будет вовлечено. Но это настолько серьезный, может поставить на грань войны. Я думаю, что вот этого не будет. Тем не менее, вот вопрос такой. Наш корреспондент пишет, насколько вероятен вариант, что ракеты США появятся на Украине у наших границ.
Ну, об этом как бы осторожно было заявлено, что такая вероятность существует. И любопытно то, что вот где мне удалось это пообсуждать. Я некоторое время тому назад принимал участие в встрече журналистов с Александром Григорьевичем Лукашенко, который очень интересную занимает как бы позицию. Вообще, Минские соглашения, они не случайно Минские. И он бы хотел и миротворцам тут поучаствовать в наших конфликтах и так далее. И вот что любопытного он сказал по этому поводу, почему я именно его хочу процитировать. Потому что, ну, одно дело, что я тут думаю, да, и по этому поводу. Ну, да, это, конечно, была бы большая опасность. Но вот политик очень нам близкий и очень близкий, вообще славянский, и рядом, и друг, и союзник в целом. Что он сказал? Он говорит, надо Украину всеми способами, всеми силами, всеми имеющимися возможностями удержать от того, чтобы это произошло. Потому что если на Украину завезут американские или там европейские, как угодно, натовские ракеты, это будет означать, Россия этого не потерпит, тезис первый, тезис второй, мы ее в этом поддержим. А вот это уже серьезно, я бы сказал. Если что-то можно произносить в запале предвыборном, в горячке какой-то, значит, вот такого политического пропагандистского спора, а некоторые вещи надо понимать, что это невозможно. Посмотрите, если бы в какой-то момент какие-то совершенно ненормальные отморозки поперли бы реально на Донецк. Что сказал на это наш президент, когда ему сказали, а вот есть такая теоретическая возможность, как вот здесь вот теоретическая возможность поставить ракеты, да? А вот теоретическая возможность, что кто-нибудь сейчас возьмет, значит, сформирует какую-то, значит, армию, дивизию и попрет, значит, штурмовать, отвоевывать обратно Донецк и Луганск. На что наш президент, как мы знаем, чеканно заявил, это покончит с государственным статусом Украины. Украина прекратит свое существование в нынешнем государственном статусе. Вот это надо четко понимать. Ракеты какие-то, так, пугать друг друга. Знаете, это Тимошенко в значительной степени тоже в свое время, между прочим, брякнула. Почему она не президент Украины, я думаю, в значительной степени? Потому что надо базар-то фильтровать. Да даже для украинских избирателей, извините за народное выражение. Когда она говорила, русских, на русских надо вообще атомную бомбу сбросить. Это кто-то ей забыл, что ли? Ведь это же можно и напомнить. Это даже в предвыборном раже нельзя говорить. Это тебя характеризует как недееспособного политика, да? А уж если как-то в каком-то серьезном разговоре такие вещи упоминать. Поэтому я считаю так. Есть красные линии, есть такие вещи, через которые перешагивать нельзя, перешагивать крайне опасно. Может быть, маргиналы какие-то пусть это говорят, Господь им судья, но отвечая на вопрос по ракетам, которые могли бы быть перемещены в Украину, это красная линия.
Вот ты сейчас подметил такую черту уникальную и специфически присущую, скажем так, именно политической обстановке на Украине. Это поток безответственных слов. В общем, ядерное оружие, каждый год обещания, мы уже говорили, забрать обратно Крым и прочее. Год проходит, ничего не происходит. А, то есть, вот какой-то вот поток, такое впечатление, что... Это не только игра какой-то роли, да? Ну да, это вот какой-то спектакль, который не имеет отношения к реальным совершенно положению дел. Мы уже говорили о Крыме. Но, кстати, между прочим, возвращаясь к этой теме, потому что мы все равно к ней будем возвращаться и в нашей жизни, и в нашей политике. И тем более сейчас годовщина была недавно референдума и воссоединение Крыма с Россией. Ты очень хороший привел пример, кстати, вот о Кипре, о Абхазии, о Осетии. Вот есть такое понятие де юре и де факто. Вот мы не можем себе представить, мне так кажется, я хочу знать твое мнение. Мне кажется, что де юре признание Крыма российским, я имею в виду на Западе и на Украине, это отдаленное-отдаленное будущее, которое даже трудно предсказать. А вот де-факто, ведь смотри, вот очень многие политики в Италии, например, видные политики высказываются, что надо забыть и надо понять, что форма прямой демократии и референдум поставили точку не просто к тому, что смириться, вот Россия взяла и воссоединила Крым. или, пользуясь терминологией иной, присоединила Крым, да, когда в негативном плане говорят. Но ведь начинается очень трезвое высказывание по поводу того, что, ребята, мы тут вот у себя даже в лизапонском документе в Конституции ЕС прописали референдум, вот, там, Брекзит, да, угу. Вот там, то и все пятое. Она обставлена, правда, очень многими условностями и всякими преградами на пути, чтобы вообще состоялся референдум. Там это оговорено в огромном количестве положений и слов.
Ну, да.
Но, тем не менее, вообще идея вот прямой демократии, да, против нее как бы не попрешь. И многие уже начинают говорить об этом вот с точки зрения юридической.
Ну, да.
Косово пример, ну, а как же, вот вы там вроде Россия сама как бы не признает, и...
угу.
Но
ну, да.
Если почитать меморандумы, высказывания английских, вообще европейских угу. юристов, которые участвовали в этой комиссии ООН, не говоря уже американской, они все подтвердили это право. Причем иногда даже решением парламентов местных.
Да.
Так тогда, извините, здесь вообще просто референдум, да, был даже больше, чем парламент.
Не, ну там нормальный референдум был, кстати, абсолютно.
Поэтому...
Просто трудно это иногда представить, но там реально, поскольку я там участвовал в этой истории, там был реальный референдум.
Люди чего не было в Косово.
Чего не было ни в каком Косово, абсолютно, да.
Поэтому действительно сравнения некорректные, но логика-то юридическая, она вот сейчас начинает вдруг проклевываться. Чтобы не кажется положительной
положительно. Тенденция. Мне очень кажется положительным. Я думаю так. Чем больше мы там всего у нас будет де-факто, тем это нам обещает в дальнейшем больше де-юре. Я думаю, знаете, шутят политологи, в том числе мои знакомые украинские, они шутят, что Россия должна сказать спасибо Порошенко хотя бы заодно. Благодаря тому, что он торчал на Украине в качестве руководителя, был построен Крымский мост. В эпоху Порошенко был построен Крымский мост. В этом есть логика. Опасные – это вот такие в сложных ситуациях, срабатывает то, вот, что ты очень точно назвал де-факто. Вот что такое мост? Это такое де-факто, на таких опорах хороших, да, и столько миллионов человек туда-сюда мотается.
А, вот это очень интересно, когда в Европе или на Западе говорят о том, что мост – это вот такое цементно-металлическое зло.
Ну,
вот,
да.
Нарушение, зло. Значит, да. Прав, непонятно чьих.
Да.
Когда Брюссель все время говорит и толдычит о том, как важно
конечно.
Свобода перемещения людей.
Конечно.
Это же просто
конечно.
Лозунг.
Конечно.
Это пошло от идеи глобализации, конечно, но и Европейский Союз на этом строился, свобода перемещения людей.
Конечно.
А по нему что, люди не ездят, что
ли? Мы мост построили туда, да, а эти запретили вообще летать. Ну, что это такое?
Да.
Ну, что это? Это Европа, что ли? Да не Европа это никакая.
Владимир Константинович.
Да, дорогой.
Один вопрос будет, в общем, прямо по нашей с тобой профессии, ну, по твоей нынешней.
Угу.
Ты видишь, я проработал многие годы на радио, ушел в печатный орган работать. Ты, наоборот, из печатного на радио.
Да.
Ну, и как тебе? Я хочу, чтобы ты ответил на вопрос. В какой степени радио разговорного жанра в России структурировано, в какой мере популярна аудитория? Ну, я не понял здесь слово структурировано. Давай.
Ну, структурировано, мне кажется, не знаю, а популярно, оно, разумеется, популярно и еще будет популярно. Мне кажется, что человек... Ну, во-первых, человек склонен к тому, чтобы кое-что делать самому. Мир его постоянно подталкивает к тому, что за него будет кто-то делать роботы, там, скоро автомобиль будет ехать сам, а ты будешь только, значит, вот это большая опасность для радио, потому что если автомобиль будет ехать сам, то таким образом можно смотреть телевизор. Но опять радио и тут победило, потому что я смотрю на то, как другие смотрят телевизор. Слушайте, они при этом чаще всего вообще туда и не смотрят. Они слушают телевизор. Очень многие это означает, что опять это принцип радио возобладал и здесь. Ну, то есть, домашняя хозяйка, она гладит, да, она же смотрит на простыню, а не в экран. Правильно, да?
Ну, да.
Но поскольку по телевизору говорят примерно понятно, кто, она уже знает, кто это говорит.
Ну, это несложно.
И примерно что?
Там набор один и тот же, да.
Я не предвижу каких-то ужасов больших для радио, только для этого нам надо, конечно, очень все время этим нормально заниматься. Рейтинги радио вообще в целом у одних растут, у других нет. И выход здесь как был, слушай, что в СМИ, что не в СМИ, что в бумажных, что не в бумажных. Вот персонажи есть яркие, тексты есть яркие, мысли есть яркие, будут слушать до последнего. Даже если технологически это будет умирать. Вот как сейчас хорошие тексты. Да, тиражи падают, но хорошие, умные, хорошие, нормальные тексты читают и на бумаге.
Спасибо. Спасибо. Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», политолог. Философ, я бы сказал.
Ну, это что много, ж,
успехов,
это слишком много.
Успехов тебе.
Спасибо.
Ничего, в тебе это
спасибо.
Все сочетается. Ну и спасибо за яркие комментарии и яркие мысли, которые мы услышали в этой программе. Всего доброго.
Спасибо, что позвал.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.